Глава 3. У врат молчания. Духовная жизнь Китая и Индии в середине первого тысячелетия до Рождества Христова. Китайская философия. На берегах Хуанхэ, Китай, 8-6 века до Рождества Христова. Высокий желтолицый старик с длинной бородой, густыми черными бровями и голым шишковатым черепом. Таким запечатлели его китайские художники. Нередко его изображали сидящим на быке, который уносил его в далекие неведомые края. По преданию, последним, кто видел старика, был начальник пограничной заставы, получивший от него на память удивительную книгу «О пути к добродетели». Расставшись с ним, мудрец отправился куда-то далеко на запад. Фигура его растаяла, подобно призраку, среди горных проходов. С этого дня никто о нем больше не слышал. Он был известен всем под прозвищем Лао Цзы, что значит «старое дитя» или «старый мудрец». Временем его рождения многие считали 604 год до Рождества Христова. Свое учение философ изложил в «Дао Дэ Цзине», книге «О пути к добродетели». Лао Цзы родился в стране, само название которой – уже давно стало синонимом всего консервативного, рутинного, неподвижного. В китайской религии, как и в большинстве языческих культов, сохранились следы первоначального единобожия. Китайцы знали о некоем верховном начале, которое называли «тянь» — небо, или «шанди» — Господь. Характерно, однако, что это высшее начало — почиталось праотцем народа, как бы главой огромной семьи китайцев. Поэтому к нему подобало относиться с таким же, если не с большим уважением, как к Вану, главе рода или старшему в семье. Ван – княжеский титул в Древнем Китае. Это почтительное отношение выражалось в частности в жертвоприношениях небу. Царь, будучи потомком верховного царя неба, был одновременно и верховным жрецом. Его приближенные и главы родов также имели жреческие полномочия и совершали ритуалы, посвященные богам и духам. Поэтому не было необходимости в особом священническом сословии. С 8 века до Рождества Христова в Китае настало неспокойное время. Старинные песни полны жалоб на неурядицы и междоусобицы. Соперничество феодальных князей, жестокости, произвол, рост преступности, грозные стихийные бедствия – таковы были черты эпохи. И тогда-то появляется старый мудрец Лао Цзы, и без назойливости суетливых ученых, без шума, как бы шепотом на ухо всему миру, сообщает открывшуюся ему тайну вещей. «Есть бытие, — говорит он, — которое существует раньше, нежели небо и земля. Оно недвижимо, бестелесно, самобытно и не знает переворота. Оно идет, совершая бесконечный круг, и не знает предела. Оно одно только может быть матерью неба и земли. Я не знаю его имени, но люди называют его Дао». Дао буквально означает «путь», но в китайском языке оно обладает таким же многогранным смыслом, как греческий термин «логос». Им обозначали правила и порядок, смысл и закон, высшую духовную сущность и жизнь, пронизанную этой сущностью. Поскольку Дао – духовное начало, его невозможно постичь ни зрением, ни слухом, ни осязанием. Все видимое бытие бесконечно ниже его. Поэтому философ осмеливается назвать Дао небытием. Оно не существует так, как существуют горы, деревья, люди. Его реальность превосходит реальность земного и чувственного. «Смотрю на него и не вижу, а потому называю его невидимым. Слушаю его и не слышу, поэтому называю его неслышимым. Пытаюсь схватить его и не достигаю, поэтому называю его мельчайшим. Оно бесконечно и не может быть названо. Оно снова возвращается в небытие. И вот называют его формой без формы, образом без существа. В мире все вещи рождаются в бытии, а бытие рождается в небытии. Мудрец созерцает Дао, не выходя из дома. Не выглядывая из окна, он видит естественное Дао. Условием достижения Дао является самоуглубление и духовное очищение. Кто свободен от страстей, видит его чудесную тайну. Тот, кто достигает созерцания божества, сливается с ним воедино, обретая вечный покой. Человек с Дао тождествен Дао. Он как бы покоится в лоне бытия, наслаждаясь неизреченной тишиной и ощущая, как в его душу вливается сама вечность. Люди терзаются алчностью, завистью, честолюбием. Правители угнетают народ, соперничают друг с другом, поднимают войска, чтобы захватить чужие земли. Философ обращается к царям и полководцам, кричащим о своих триумфах. Прославлять себя победой — это значит радоваться убийству людей. Если убивают многих людей, то об этом нужно горько плакать. Вообще вся человеческая деятельность представляется Лао Цзы бесплодной суетой. Люди торопятся, копошатся, метутся, а Дао пребывает в божественной безмятежности. Не двигаясь, оно движется, не делая, оно творит. Человеческие знания, науку и просвещение, обычаи и социальные нормы цивилизации – все это Лао Цзы безоговорочно отметает. Рассказывали, что некоторые последователи Лао Цзы уходили в горы и жили там, погруженные в созерцание и безмолвие. Они восседали неподвижно среди скал многие годы. Лица их омывал дождь, ветер расчесывал волосы. Их руки покоились на груди, обвитые травами и цветами, растущими прямо на их теле. Говорят, что Конфуций, всю свою жизнь посвятивший пропаганде древних обрядов, посетил однажды старого мудреца, и тот убеждал изумленного Конфуция в том, что все его попытки усовершенствовать общество путем искусственной регламентации обречены на бесплодие. Для того, чтобы достичь совершенства, нужно возвыситься над всем временным и спокойно плыть по течению великой реки жизни. Голубь белый не потому, что он каждый день купается. Быть может, наиболее прямыми духовными наследниками Дао Дэ Цзина явились люди искусства. В атмосфере умеренности и здравого смысла китайские поэты умели, сбросив все путы, сберечь священное безумие, которое завещал им Лао Цзы. Они внимали голосу Дао и отдавались его баюкающему шепоту. А художники искали в красоте природы той священной естественности, которая возвращала их в лоно целого. С каким-то поистине религиозным благоговением китайские живописцы изображали природу: причудливые скалы, побеги бамбука, пестрых бабочек, золотых рыбок и птиц. Для европейца, который хотел бы найти путь к пониманию самого ценного, что есть в душе китайской культуры, эти изумительные шедевры могут послужить первой ступенью. Здесь, как нигде в Китае, мы обнаруживаем те общечеловеческие духовные корни, которые являются залогом сближения всех народов. По заветам предков. Китай, 551-479 годы до Рождества Христова. Имя Конфуций – латинизированная форма китайского имени Кун Цзы, то есть «учитель Кун». Он родился в княжестве Лу около 551 года до Рождества Христова. Семья его принадлежала к старинному аристократическому роду, к тому времени почти разорившемуся. Конфуций в душе всегда был служилым человеком, честным чиновником. Его постоянно заботили непорядки в стране. Под влиянием того, что он видел на службе, и того, что он нашел в старых книгах, у него сложилось убеждение, что народ давно сбился с дороги, и что только возврат к древнему укладу жизни может спасти его. Конфуций не задавался вопросами о смысле жизни, о Боге и бессмертии. Его не волновали тайны природы и трагичность человеческого существования. Главным для него было найти путь к спокойному процветанию общества. На вопрос, существует ли бессмертие, Конфуций уклончиво отвечал: «Мы не знаем, что такое жизнь, можем ли мы знать, что такое смерть?» Конфуций считал, что человек должен научиться без всяких наказаний следовать правилам гуманности и этикета. Гуманность и этикет упрочивают семью. В свою очередь это создает мир в государстве, а государство, в котором все благополучно, принесет человеку счастливую жизнь. Таким образом, перед нами первая в истории попытка построения автономной морали, которая не связана с религией и откровением. Здесь обнаруживается ахиллесова пята конфуцианского учения. Выступая против тех, кто желал строить общество только на насилии и страхе наказания, Конфуций захотел утвердить его на чисто этических принципах, между тем сами эти принципы оказывались у Конфуция без опоры. Он верил в то, что человек по природе больше склонен к добру, чем ко злу, и надеялся на эффективность нравственной проповеди. В то время как Лао Цзи проповедовал недеяние и первобытную простоту, Конфуций настаивал на необходимости активного вмешательства в ход событий. Конфуций постоянно указывал на необходимость нравственного авторитета правительства. «Правление есть исправление», — говорил он князю. «Если вы будете показывать пример справедливости, то кто осмелится поступать несправедливо? Если вы не будете алчны, люди не станут воровать». Но как направить правительство по пути осознания его нравственного долга? У Конфуция и на это был готов ответ. «Правитель должен иметь возле себя ученого, который руководил бы его поступками, был бы голосом его совести и блюстителем традиций». Такую роль советника Конфуций, естественно, предназначал себе. Постепенно Конфуцию пришлось убедиться в том, что князья меньше всего интересуются его наставлениями. С тех пор он окончательно познал веление неба. Пусть ему не суждено быть министром, он найдет другой способ служить народу. Начались годы скитаний. Конфуция повсюду сопровождала большая толпа учеников, которые делили с ним тяготы кочевой жизни. Ученики похоронили Конфуция со всей строгостью древнего погребального ритуала. Впоследствии над его могилой был воздвигнут храм, где многие поколения приносили жертвы перед его поминальной доской. Поминальная доска в китайской культуре является памятником усопшему. Это стела с его жизнеописанием, включающим восхваление характера, знаний и деяний. Конфуцианский идеал – не просто экзотическая философия, а первая попытка сформулировать учение о том, что конечная цель человека – чисто земная, что нравственность может быть укреплена независимо от религии, что все высшие запросы духа могут быть устранены из сознания, а трагичность жизни преодолена созданием гармоничного общества. Совершенно очевидно, что эта доктрина – общечеловеческий соблазн, а не просто китайское изобретение. Китай таким образом выдвинул два крайне противоположных решения проблемы жизни. С одной стороны, Лао Цзи возвестил миру о тайне высшего бытия и призвал к мистическому созерцанию, а с другой Конфуций объявил высшей ценностью земное существование и увидел спасение в устойчивом общественном режиме.